Жак Секвейра. Урок номер 9. Величайшая жертва Бога. В наших последних двух уроках мы видели, как крест Христов разоблачает сатану, как убийцу нашего Спасителя. Во втором из них мы видели очень важную истину, каким образом крест Христов является силой Божией ко спасению всякому верующему. Данный третий из трех уроков я считаю самым важным. Я искренне молюсь, чтобы вы воистину осознали, что произошло на кресте. Потому что как только вы поймете, как Христос открыл Божью любовь к вам на кресте, вы никогда уже не будете прежним человеком. Итак, мы изучаем сегодня величайшую жертву Бога. Вы знаете, большинство христиан делают акцент на физические страдания, через которые Христос прошел на кресте. Но это еще не вся истина. Не это является величайшей жертвой. Данный урок рассматривает самоотреченную Божью любовь агапы, открытую на кресте Христовом. Каждый верующий должен понимать это, чтобы иметь непоколебимую веру. Давайте взглянем на сущность и цель креста. Крест Христов является центральной вестью Нового Завета. Я говорил об этом ранее, но сейчас я желаю это проследить с вами. Приблизительно одна треть из всех Евангелий, Евангелие от Матфея, Марка, Луки, Иоанна, содержит в себе запись о так называемой «страстной неделе», то есть о последней неделе Христа перед распятием и само распятие. Это говорит о важности этой темы для библейских писателей. Вспомните также о том, что мы читали в наших предыдущих уроках. 1 Коринфянам, 1 глава, 17-18 стихи. «Крест Христов является силой Божией ко спасению всякому верующему». По этой причине христианские церкви имеют различные теории об искуплении. Этому есть множество примеров. Теория суда, теория возмездия, теория нравственного влияния, теория выкупа и так далее, и так далее, и так далее. И каждая из этих теорий может открывать какой-то определенный аспект креста Христова. Возьмите, к примеру, теорию суда. Она учит правильно, когда говорит, что крест Христов открыл любовь Божию, что Он демонстрирует нам любовь Божию и должен влиять на нас таким образом. Но это учение является ересью, потому что оно отвергает юридический аспект искупления. Крест не только открывает любовь Божию, крест был необходим для того, чтобы мы были оправданы. Так или иначе, одну величайшую истину, открывающуюся на кресте, дьявол сокрыл во тьме. Он знает, что когда христиане поймут эту истину, его власть над ними прекратится. И этой цели посвящен данный урок. Я бы хотел объяснить эту истину, как дьявол сокрыл эту истину. Очень давно, в ранней христианской церкви, дьявол убедил церковных отцов во лжи, которые он также обольщал и Еву. Эта ложь заключается в том, что человек обладает бессмертной душой. Эта идея имеет происхождение не в Библии, а в греческой культуре и мифологии. Если вы верите в то, что человек обладает естественным бессмертием души, вы просто вынуждены давать смерти греческое определение, а не библейское определение. Один очень известный протестантский богослов по имени Оскар Кульман опубликовал книгу, которая смутила многие умы многих ученых. Название звучит «Бессмертие души» или «Воскресение тела». В этой книге он сравнивает смерть двух великих людей – Сократа, великого греческого философа, и Иисуса Христа, Искупителя мира. Когда Сократ оказался перед лицом смерти, это было праздником для него. Почему? Потому что, наконец, его душа могла быть освобождена от его тела, в тюрьме которого она находилась. Греки верили, что материя является злом, что плоть является злом, но душа праведна и бессмертна, и находится в заключении у греховного тела. Поэтому, когда Сократ умирал, это был праздник для него, потому что, наконец, его душа могла быть освобождена, и он стал бы свободен. В противоположность этому автор описал Христа. Когда он приближался к своей смерти в Гефсиманском саду, это было настолько мучительно, что он покрывался кровавым потом. Он в этой агонии даже говорил своему отцу: «Отче, если возможно, убери эту чашу от меня», потому что для Иисуса смерть не означала отделение души от тела. Не так давно очень интересный евангелический богослов опубликовал очень интересную книгу. Мне нравится название этой книги. Книга называется «Огонь поедающий». Он доказал как историческим путем, так и библейским путем, что идея о бессмертной душе вкралась в христианскую церковь по политическим причинам, а не по библейским причинам. Вот почему ученые, включая самых известных проповедников, даже евангелических лидеров, осознают, что бессмертие души произвело учение, которое несовместимо с любовью Божьей. То есть учение об огне ада, учение о вечных мучениях людей в огне ада. Вы знаете, однажды я общался с баптистским теологом, который был профессором в семинарии в Кении, который верил в вечный огонь ада. Я прочитал ему текст номер 7 из очень маленькой книги, предшествующей книге Откровения. Я прочитаю его вам. Книга называется «Книгой Иуды». Послушайте, что апостол Иуда написал в 7 стихе. Не Иуда Искариот, а апостол Иуда. «Как Содом и Гоморра, и окрестные города, подобно им блудодействующие и ходившие за иною плотью», то есть сексуальная распущенность, «подверглись казни огня вечного, поставленных в пример». И я спросил его: «Горят ли сегодня Содом и Гоморра?» Вы знаете, археологи раскопали часть Содома и Гоморры сейчас, в наше время. Он ответил: «Нет». Тогда я задал ему еще один вопрос: «Верите ли вы в то, что Иисус заплатил цену за ваш грех?» Он ответил: «Да». Я сказал: «Если возмездием за грех являются вечные муки в огне ада на протяжении длительного времени, то Христос сегодня должен быть еще в аду». Вы знаете, что он ответил мне? Он сказал: «Мне есть о чем подумать». Через 3 месяца он позвонил мне и сказал: «Жак, ты прав. Я должен принять то, чему учит Библия, даже если это будет стоить мне моей работы». Он был честным и искренним христианином. К сожалению, дьявол убедил большинство христиан в бессмертии души. Поэтому-то и акцент в основном делается на физические страдания Христа на кресте. Однако многие люди гораздо больше испытали физические страдания, чем Христос. Позвольте привести вам пример. Целью этого урока является изучение истины о величайшей жертве Христа, истине, которую должны понять все христиане, чтобы иметь непоколебимую веру. Что представляла собой величайшая жертва Христа? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны взглянуть на крест с точки зрения иудея того времени. Именно иудеи того времени требовали его распятия. Но перед тем, как мы сделаем это, я хочу объяснить вам, почему многие люди претерпели гораздо большие физические страдания, чем Христос. Помните ли вы о том, что там было 2 преступника, 2 вора, которые были распяты со Христом? Один по правую, другой по левую сторону. Они провисели на своих крестах живыми дольше, чем Христос. Они страдали на своих крестах дольше, чем Христос. Вдобавок к этому их голени были перебиты, то есть сломаны кости. При казни на кресте люди умирали от удушья. Для того, чтобы вздохнуть, вы должны приподняться. Это и причиняет мучительную боль. И тот, у кого перебивали голени, сразу умирал, потому что он терял способность приподниматься. Это и случилось с 2 разбойниками. Были ли их страдания мучительными? Если вы не верите мне, попросите кого-то взять бейсбольную биту и легонько ударить вас по голени, и вы поймете, насколько это больно. Итак, если эти 2 преступника страдали физически гораздо сильнее, чем Христос, что же на самом деле делает в смерти Христа на кресте величайшей жертвой? Это мы и будем изучать, но перед этим я хотел бы прояснить кое-что. Знаете ли вы, что те 2 разбойника, распятые со Христом, один по правую, другой по левую сторону, символизируют собой все человечество? Знаете ли вы, что Евангелие Иисуса Христа, этот величайший дар Бога человеку, в конечном итоге разделит человечество только на 2 лагеря, или 2 группы, верующих и неверующих, овец и козлов, тех, кто строит дом на камне, которым является Иисус Христос, и на тех, кто строит свой дом на зыбком песке самоправедности. Что Иисус ответил разбойнику на кресте, попросившему его: «Вспомни меня, когда придешь в Царствие Свое». И Иисус не сказал этому разбойнику: «Я должен преподать тебе несколько библейских уроков перед тем, как пообещать тебе нечто. Ты должен принять меня». В тот момент, когда разбойник сказал: «Вспомни меня, когда пришел в Царствие Свое», Иисус сразу же ответил: «Говорю тебе ныне же», то есть прямо сейчас, «что небеса принадлежат тебе». Несмотря на то, что разбойник не отправился на небеса в тот же день в буквальном смысле, как и сам Христос, но Иисус имел в виду, что в тот же момент разбойнику были подарены небеса. Что же можно сказать о разбойнике, который висел по левую сторону? Он хулил Христа и сказал ему: «Если ты Сын Божий, ты сойди со креста и спасти нас». Он хулил Иисуса. Он потерял дар вечности не потому, что Иисус умирал за него. Христос умирал за них обоих, и оба этих человека символизируют все человечество. Но сейчас мы опять задаемся вопросом, что же собой представляла величайшая жертва Иисуса Христа? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны взглянуть на крест с точки зрения иудеи того времени. Да, он был распят на римском кресте, но требовали его распятия не римляне, именно иудеи того времени, не все иудеи, а те, которые отвергли его, требовали его распятия. Это сделали те, кто находился под властью и контролем дьявола, который был человекоубийцей от начала. Позвольте объяснить вам нечто очень важное. Пытка при помощи креста была придумана за 500 лет до рождения Христова, древним народом, потомки которого сегодня проживают в Ливане. Они поклонялись земле, как одному из своих богов. Поэтому, когда они казнили своих преступников, они распинали их на крестах, чтобы их тела не касались земли. Египтяне взяли эту идею у этого народа, а затем римляне переняли этот вид казни у египтян и преобразовали его, применяли эту казнь только к двум видам людей. Беглых рабов, казнили беглых рабов и самых опасных политических преступников. Христос не был ни в одной из этих групп людей. Помните это. Сейчас взглянем на Евангелие от Иоанна, 19 главу. И Иисуса привели к Пилату, который был представителем Рима. Помните, Рим не распинал на кресте никого, кроме преступников и сбежавших рабов. Христос не был ни одним из этих людей. Поэтому для того, чтобы угодить иудеям, Пилат приказал выпороть Иисуса и из чистого стремления посмеяться надел терновый венец на его голову и римскую мантию на плечи. Это было сделано из чистого насмехательства. Но вы знаете, Бог использует даже человеческую глупость для того, чтобы показать истину с ее помощью. Помните ли вы, что Бог сказал Адаму и Еву после их грехопадения, что должна была произойти земля? Тернии и волчцы. Терновый венец, надетый на его голову, был средством, при помощи которого Бог говорит мне и вам, что он понес на себе проклятие греха. Итак, Христос был поставлен перед иудеями после того, как его били плетью. Слушайте стих 5, Евангелие от Иоанна, 19 главы. «Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: „Се человек“». Мы можем перевести последнюю фразу как «посмотрите на этого человека», но на их языке слово «се» или «обратите внимание» означает «разве этого недостаточно?». Пилат говорил им: «Иисус не сделал ничего страшного. Я не нахожу в нем никакой вины. Я высек его, одел на него терновый венец и багряницу, чтобы посмеяться. Разве этого недостаточно?» Слушайте ответ иудейских лидеров. Стих 6. «Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: „Распни, распни его“. Пилат, как представитель Рима, говорит им: „Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины“. Христос не был беглым рабом, он не был преступником, поэтому, согласно римскому закону, он не заслуживал распятия. Поэтому иудеи должны были дать ему причину для своего требования. И вот их причина. Стих 7. «Иудеи отвечали ему», то есть Пилату: «Мы имеем закон, можете ли вы себе это представить? Мы имеем закон, и по нашему закону, не по римскому, а по их закону, он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божьим». Но какой закон? На какой закон они ссылались? Они имели в виду Тору, первые пять книг Ветхого Завета, которые еще называют Пятикнижьем. Кто дал им этот закон? Сам Бог через Моисея. Даже вернее будет сказать, что Христос дал им этот закон через Моисея. Представьте себе, что во имя Божьего закона они решили распять самого законодателя этого закона, Сына Божьего. Представьте себе, это случается часто. Во имя закона Божьего мы можем делать ужасные вещи. К какому закону, если точнее, они ссылались? Они говорили о человеке, который делал себя равным Богу. Фраза «Сын Божий» означает «Я равен Богу». Такого рода преступлений касается закон богохульства. Любой человек, который богохульствует, должен был быть казнен. Иудеи ссылались на закон о богохульстве, который был дан в Торе, в книге закона. Давайте взглянем на этот закон. Книга Левит, одна из книг закона, или Пятикнижие. Левит, 24 глава, стих 16. Слушайте, что говорит закон о богохульстве. Слушайте внимательно. «Хулитель имени Господня должен умереть». Закон о богохульстве требовал смерти. «Камнями подбьет его все общество, не распнет на кресте, а побьет камнями. Пришелец ли, то есть язычник он, туземец ли, то есть еврей ли он, станет хулить имя Господне, предан будет смерти». Каким способом? Побитием камнями. Знали ли об этом иудеи? Знали ли они о том, что закон о богохульстве требовал смерти через побивание камнями? Я хочу показать вам, что они знали об этом. Вернемся к Евангелию от Иоанна. В этот раз глава 10. Слушайте, что произошло здесь. В 30 стихе Иисус говорит: «Я и Отец одно. Он делает себя равным с Богом Яхве, с Богом Отцом». И стих 31. «Тогда иудеи опять взялись за камни, чтобы побить его камнями». Почему? Потому что это было, по их мнению, послушанием закону Божьему. Слово «опять» означает, что это было не впервые. Во имя Божьего закона они пытались побить его камнями много раз. Но сейчас, перед Пилатом, они не кричали «побей его камнями». Они кричали «распни его». Почему? Во-первых, нам нужно понять, что иудеи не практиковали распятие. Они на самом деле ненавидели распятие, потому что оно для них означало нечто особенное. Позвольте поделиться с вами некоторыми фактами. Во время иудейского восстания в 70-м году после Рождества Христова римляне распинали на улицах Иерусалима по 50 иудеев в день. Спустя годы, когда историки написали об этой войне, в которой иудеи пытались защитить Иерусалим, и погибло много людей от огня, меча и диких зверей и от распятия, эти историки никогда не упоминали имена тех иудеев, которые были распяты. Этому была причина, о которой я хочу вам рассказать. Давайте вспомним про апостолов. Когда они проповедовали Иисуса Христа распятого своим соотечественникам иудеям, очень часто иудейские хулители кричали на них, обвиняя: «Вы желаете, чтобы мы поверили в того, кто был распят на кресте?» И они имели причину для этого недовольства. Почему иудеи кричали «распни его»? Почему именно распятие они требовали? Причина для этого была основана на другом законе, который Бог дал в Торе или в Пятикнижии. Книга Второзакония, 21 глава, стихи 22 и 23. «Если в ком найдется преступление, достойное смерти», а богохульство является одним из этих грехов, «и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, «Ибо проклят перед Богом всякий, повешенный на дереве, и не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Что это значит? Что значит «проклят перед Богом»? Имейте в виду, что иудеи в основной своей массе не верили в бессмертную душу. Это греческое понятие проникло в христианскую церковь позже. Надежда иудея, что касается спасения, была связана с воскресением, точно так же, как и надежды апостолов. Позвольте привести пример. В Иоанна 11 главе вы прочитаете историю о Лазаре. Он умер, и через 4 дня Иисус приходит к его погребальной пещере. Марфа, сестра Лазаря, бежит к нему перед тем, как он пришел ко гробу, и говорит ему: «Если бы ты пришел раньше, когда мы просили тебя, не умер бы брат мой». Иисуса оповестили о приближающейся смерти Лазаря ранее, но он специально задержался и пришел позже. Через 4 дня он приходит туда. Он говорит Марфе, сестре Лазаря: «Воскреснет брат твой». И Марфа ответила, так как ответил бы каждый искренний иудей: «Да, я знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Речь здесь идет о втором пришествии Христа. И Иисус ответил Марфе: «Марфа, я есть воскресенье». И он доказал это в тот же самый день. Итак, иудеи, что касается спасения, имели надежду не на смерть, но на воскресение, когда Христос придет и воскресит мертвых во Христе при звуке трудном, как пишет Павел, как открывается нам в книге Откровений. Надежда христиан, согласно ясному учению Нового Завета, связана с тем, что после смерти человек сразу отправляется в ад или на небеса, а с воскресением. Мертвые во Христе будут воскрешены в первую очередь, и вместе с живыми христианами будут вознесены на небеса во время пришествия Христа. Изучите эту истину в Библии, вы обнаружите ясное учение по этому поводу. Но мы сейчас изучаем другое. Итак, проклят всяк, висящий на древе. В одни Христа, что вам нужно знать, распятие и приравнивалось, и было синонимом этого повешения на древе, и означало непростительный гнев Бога против греха, а также невозможность для этого человека иметь вечную жизнь. В этом и заключается проклятие закона, означающее вторую смерть, или вечную смерть, как учит Новый Завет. Вы прочтете об этом в Римлянам 6 главе 23 стихе. Это и есть возмездие за грех. Бог сказал Адаму: «В день, в который ты согрешишь, ты умрешь». Он не сказал ему: «В день, в который ты согрешишь, ты уснешь или перейдешь в другую форму бытия». Это для Адама означало потерю жизни, прощание жизни. И эта человеческая жизнь, которая передается всему человечеству по наследству, осуждена на эту смерть. Эта жизнь Баэс, как мы изучали в предыдущих уроках, умерла навсегда на кресте с Иисусом Христом. Итак, повесить на древе в одни Христа было синонимом фразы «повесить на кресте». Вот почему, мои дорогие друзья, когда апостолы и ученики Христа проповедовали Евангелие своим соотечественникам-иудеям, они очень редко использовали слово «крест». Они использовали слово «древо», потому что они знали, что это значит. Я бы хотел показать вам несколько текстов. Их много, но я покажу вам только пару из них. Мы узнали только что о причине того, что ученики, проповедуя о кресте, предпочитали использовать слово «дерево» вместо слова «крест». Деяния 5 глава 30 стих, один из текстов. Ученики Христа своей проповедью Евангелия, как говорится, перевернули Иерусалим вверх дном. Поэтому Синедрион, главный исполнительный орган иудаизма, схватил этих учеников, выпорол их и приказал никогда больше не проповедовать от имени Иисуса. Слушайте, как ученики ответили на это. Петр говорил от их имени. Деяния 5 глава, стихи 29 и 30. Петр же и апостолы в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Это тот Петр, который отрекся от Иисуса перед женщиной незадолго до распятия Христа. Через несколько дней он смело свидетельствует об Иисусе перед множеством народа. Что произошло? Что произвело разницу в нем? Излитие Святого Духа. Он уже принял силу свыше. Давайте прочитаем стих 30. «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе». Петр знал, что это значит для иудеев. Он говорил, «Вы хотели, чтобы Бог проклял его, но его воскресение доказало, что он является Мессией». Мы рассмотрим это также. Откроем 1 послание Петра, 2 глава, 24 стих, и прочитаем этот текст, имея в памяти все, что мы уже выяснили. Мы узнаем о важности этого текста. 1 Петра 2:24. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо». «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо». Что Петр пытался показать читателям своего послания? То, что Христос понес проклятие нашего греха. Пожалуйста, заметьте, что Он не пригвоздил закон на кресте. Он понес именно проклятие нашего греха в своем теле на древе. В послании к Колоссянам 2:13 и 14 мы читаем, что Он пригвоздил рукописание, которое было против нас. Слово, которое использует там Павел, это не слово «номос», обозначающее закон, но другое слово. Другими словами, в Колоссянам 2:13 Павел говорит нам, что то, что было против нас, то есть наш грех, или проклятие закона было пригвождено ко Христу, находясь не на самом дереве, а в теле Христа. Что Пилат прибил ко Христу? Он прибил табличку, на которой было одно из обвинений иудеев по отношению ко Христу. Иисус говорил о том, что Он является царем иудейским. Итак, Пилат пригвоздил ко Христу табличку, на которой было написано: «Иисус Христос Назарей, царь иудейский». Это способствовало политическому успеху Пилата и потому, что Израиль был в рабстве у римлян. Пилат тем самым сказал: «Я не принимаю Иисуса Христа как царя иудеев». И во свидетельство этому он повелел прибить эту табличку к кресту. Итак, мои дорогие друзья, Христос телом Своим пригвоздил ко кресту наш грех. Давайте дочитаем текст. Стих 24. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо», то есть понес проклятие нашего греха, «дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Итак, иудеи требовали его распятия, потому что для них повешение на древе означало то же, что и проклятие Бога. Почему иудеи, отвергшие Христа, избрали именно распятие? Это было по причине его предсказания. Откроем Евангелие от Иоанна, 2 глава, 16 по 22 стихи. Иисус приходит ко храму со своими учениками, и он ужаснулся. Знаете почему? Потому что иудейские лидеры превратили храм Божий в рынок. В те дни вы не могли купить жертву в храме за обычные деньги, чтобы принести ее. Вы должны были использовать специальные храмовые деньги. Для этого вы должны были произвести обмен ваших денег на храмовые деньги. Курс обмена был чрезвычайно высок. Иудеи обкрадывали людей таким образом. Животная жертва стоила огромные деньги, и будь то агнец, или голубь, или какое-то другое животное. Когда Иисус пришел и увидел все это, весь этот базар в храме Божьем, Он возмутился. Это был праведный гнев. Он сделал плеть из веревок, подобную той, при помощи которой иудеи побуждали ослов двигаться. И Он стал изгонять этот народ. Послушайте стих 16 Евангелия от Иоанна 2 главы. «И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». Заметьте, что он называет храм домом отца моего. Для иудеев это было богохульством. В стихе 18 иудеи задают ему вопрос. На это иудеи сказали: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Он показал им много доказательств. Он воскрешал мертвых, совершал многие чудеса. Он кормил тысячи людей. Но они желали ясного доказательства того, что Он является Мессией. Какое знамение ты покажешь нам? И слушайте ответ Иисуса. Ответ его записан в стихе 19. Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Имел ли он в виду какое-то здание? Иерусалимский храм, который впоследствии заменил скинию, построенную при Моисее, был наглядным уроком Божьего плана спасения. Реальностью этого храма был Иисус Христос, а не само здание. В послании евреям, 10 главе, стихе 5 говорится: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне», а также в другом месте: «чтобы исполнить волю твою Божию». Конечно, это Бог дал им постановление о жертвах, но не как средство спасения, а как наглядный урок того, что совершит Христос на кресте ради них. Продолжая читать из 2 главы Евангелия от Иоанна, 20 стиха, мы читаем: «На это сказали иудеи: сей храм строился 46 лет, и ты три дня воздвигнешь его». Они стали полностью неспособными увидеть ту весть о святилище, которую Бог дал им через Моисея. Они говорили: «Мы строили этот храм 46 лет. Неужели ты в три дня его восстановишь?» Но слушайте следующий текст: «А он говорил о храме тела своего». Иисус говорил не о здании, а о теле, которое Бог приготовил ему. Стих 22 также представляет интерес. «Когда же воскрес он из мертвых, но не перед этим, заметьте, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию», то есть поверили Ветхому Завету, «и слово, которое сказал Иисус». Сейчас они уже связали весть о святилище, данную в Ветхом Завете, с истиной, какова она есть в Иисусе Христе. Для этого потребовалось все это время. Представьте себя, находящегося среди иудеев, не веровавших во Христа, как в Мессии. Между прочим, воскресение Христа было величайшим доказательством, которое Бог дал иудейскому народу, о том, что Христос является Мессией. И причина в следующем. Если бы вы были среди тех иудеев, а они не хотели, чтобы Христос воскресал, то что бы вы сделали? Вы бы сделали то же самое, что иудеи сделали. Первое, распяли его на древе. Другими словами, предали бы его Божьему проклятию, чтобы он никогда не воскрес. И второе, вы бы надежно охраняли его тело при помощи римских солдат, чтобы никто не мог украсть его тело и потом сказать, что он воскрес. Итак, что касается иудеев, они имели бы в таком случае твердую убежденность в том, что этот человек никогда не воскреснет. Вот почему воскресение Христа является величайшим доказательством того, что Христос является Мессией. Распятие Христа, являясь проклятием от Бога, плюс запечатанная погребальная пещера, охраняемая римскими солдатами, были основаниями для абсолютной уверенности в том, что Христос никогда не воскреснет из мертвых. Вот почему воскресение Христа было величайшим и последним доказательством, которое Бог дал иудейскому народу, не отдельным личностям, а всему народу, в том, что Иисус является Мессией. Когда Христос воскрес из мертвых, его погребальную пещеру охранял римский военачальник, сотник. Он пришел к первосвященнику Каиафе и говорил об Иисусе. Сказал ему, вы найдете это в Евангелии от Луки, 13 главе, стихи 34-35. Он говорит: «Он воскрес». И это, должно быть, потрясло Каиафу. Каиафа имел только два выбора. Первый – подкупить солдат, охранявших его гроб, подкупить Пилата и сказать народу, что его тело было украдено. Это и произошло. До сегодняшнего дня некоторые иудеи, не все, но некоторые, верят в то, что тело Христа было украдено, и, следовательно, что Он никогда не воскресал из мертвых. Но нам также нужно прочитать Деяния 7 главу. Деяния 7 глава, стихи с 51 по 53. Там описывается первая мученическая смерть христианина из язычников Стефана. Знаете, что сделал Стефан, когда его привели и поставили перед разгневанной толпой? Он в первую очередь описал им значение вести о святилище, которое Бог дал им через Моисея. Он показал им при помощи наглядности святилища, что святилище было наглядным пособием плана спасения от начала до конца. Он открыл им то, что я встретил в Америке, что называется «покажи и расскажи». Вы знаете, когда мы впервые приехали в Америку, моя дочь была в начальной школе. Однажды она пришла домой и сказала: «Завтра моя очередь провести мероприятие под названием «Покажи и расскажи». Я никогда об этом раньше не слышал, и я спросил, что это такое? Она говорит: «Мы должны принести что-то, показать это ученикам и объяснить им, что это значит». Вы знаете, что она понесла? Она понесла им кулинарное блюдо племени Масаи, называемое «Гоут». Жители племени Масаи питаются кровью коров. Они прокалывают вену у коровы на шее, сливают определенное количество крови в чашу, добавляют туда определенное количество коровьего молока, также определенное количество коровьей мочи. Да, это отвратительно. Это и есть их пища. Я однажды попробовал этого блюда, такую маленькую капельку, чтобы только почувствовать его вкус. И я понял пословицу: «Еда для них является ядом для других». Но это было их обычной пищей. Итак, она взяла посудину, в которой осталось немного высохшей вот этой гоут, и дала ученикам понюхать это блюдо. Это ужасный запах. Она показала им это и объяснила, что это является обычной пищей племени Масаи. Это было ее «покажи и расскажи». Стефан стоял перед иудеями, объясняя суть и весь святилище. И в конце он сказал то, что было для них невыносимо слышно. Слышите, он сказал: «Я вижу небеса открытые, и человек, которого вы убили, повесив на древе, сидит одесную Бога». Это было слишком невыносимое свидетельство для них. Они скрежетали зубами и, наконец, побили его камнями до смерти. Они не могли слышать, что этот человек, которого они распяли без вины, сейчас сидит с Богом Яхве по правую его руку. Есть очень важный вопрос: проклял ли Бог Христа на кресте? Я слышал два ответа на этот вопрос. Некоторые говорят «да», а некоторые говорят «нет». И я хочу вам сказать, что оба ответа верны. Бог не проклинал его, своего сына, за богохульство. Христос действительно был Сын Божий, Он действительно Мессия. Но Бог на самом деле проклял его за грехи мира, за ваши и мои грехи. Я желаю, чтобы вы это поняли. Это самый важный вопрос, потому что он открывает величайшую жертву Христа и Божью любовь Агапы к человечеству. Мы читали тексты из послания Римлянам 5 главы 7 и 8 стихи. В 7 стихе мы находим человеческую любовь, которая ограничена, которая требует соответственного отношения к себе, которая условна. В противоположность стихе 8 сказано, что пока мы были еще грешниками, Иисус умер за нас. Эта любовь противоположна человеческой. Эта любовь была открыта на кресте, когда Иисус умер за нас. Послушайте следующее. И Ветхие, и Новые Заветы ясно указывают на то, что Бог действительно проклял Своего Сына на кресте не за богохульство, а за грехи всего мира. Прочитаем Римлянам 8:32. Мне также нравится стих 31, где Павел говорит: «Если Бог за нас, христиан, то кто против нас?» Затем он продолжает эту тему говорить: «Ничто в этом мире не может отнять Божью любовь от нас». Стих 32. «Я желаю показать христианам, что Бог на нашей стороне». Послушайте эти слова, потому что они имеют самое важное значение. Вот что Павел говорил после объяснения того, что Бог на нашей стороне. Римлянам 8 глава 32 стих. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас». Три раза Иисус просил избавить Его от креста, имея в виду не только физическое страдание, а возмездие за грех. Отец как бы говорит: «Если я сделаю это, этот мир будет потерян навсегда. Я возлюбил их очень сильно. Поэтому Он Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас». А сейчас давайте обратимся к Ветхому Завету. Исаия 53 глава. Многие теологи называют Исаию евангельским пророком Ветхого Завета. 53 глава Исаии, стихи 4, 8 и 10. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Заметьте, что он был наказуем и уничижен не иудеями и не римлянами, а Богом. Стих 8. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. Данные слова указывают на то, что он был лишен надежды на воскресение. Затем стих 10. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучениям. Здесь также речь идет о возмездии за грех. Когда же душа его принесет жертву милостивления и так далее. Я также прочитаю 11 стих. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Друзья, вот что Иисус понес за нас на кресте. Теперь вернемся к Новому Завету. Галатам, послание Галатам, 3 глава, стихи с 10 по 13. Я желаю прочитать очень важное утверждение Павла. Галатам, 3 глава, стихи с 10 по 13. «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвой, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Некоторые недопонимают фразу «под клятвою» или «под проклятием». Павел в его дни не имел греческого слова, которое было бы эквивалентом нашего современного слова «законничество». Поэтому, когда вы встречаете фразу «дела закона» в его книгах, знайте, что эта фраза обозначает людей, использующих закон как средство или как заслугу к своему спасению. Другими словами, это законничество. Данный человек будет превозносить закон как стандарт христианской жизни. Однако прочитайте Римлянам 13 главы с 8 по 10. Павел говорит нам о том, что любовь к ближнему, как к самому себе, и является исполнением закона. В послании к Галатам 5 главы 13-14 стихи говорится о том, что вы свободны во Христе, но не используйте свободу вашу для угождения плоти, но любовью служите друг другу. И исполнится весь закон вашей жизни. Павел не отвергает закон как стандарт христианской жизни. Вы знаете, я посетил знаменитую пасторскую конференцию в Кении, проводимую Всемирным советом церквей. Проповедовал очень известный евангелист Джон Скотт. Я взял с собой 11 наших пасторов, чтобы они послушали Джона Стока. Это великий проповедник. Я слушал его много раз, когда был в Англии. Он изучал послание Фессалоникийцам на этой встрече. Там было 1500 пасторов из 83 деноминаций. На третий день Джон Сток сказал то, что было очень приятно слышать некоторым. Неприятно слышать некоторым присутствующим там. Он сказал: «Мы, евангелисты, знаем, как проповедовать благую весть, но мы потерпели огромную неудачу в том, чтобы проповедовать благую жизнь. И причина этому заключается в том, что мы оставили закон». Затем он сделал это утверждение: «Закон, как стандарт христианской жизни, никогда не отменялся». Перед нами сидели два архиепископа в своих мантиях. Один англиканский, другой пресвитерианский. Один из них сказал другому на языке сахили, на котором мы все говорили: «Этот человек проповедует как адвентист седьмого дня». Мы хотели также сказать «Аминь». Затем, закон никогда не был дан Богом как средство спасения. Он никогда не был дан Богом, чтобы решить проблему греха. Он был дан Богом, чтобы высветить проблему греха, чтобы мы могли обратиться ко Христу за спасением. Итак, пожалуйста, помните, что когда Павел использует фразу «дела закона», я хочу прочитать вам еще один текст из Галатам 2.16, где он использует эту фразу три раза. Он говорит, что делами закона не спасется никакая плоть. Мы спасаемся верой в Иисуса Христа. Три раза он использует эту фразу. Я хочу сказать следующее. В Галатам 3 главе 10 стихе Павел говорит, что каждый, пытающийся заработать небеса или улучшить свое состояние посредством дел закона, находится под клятвой, то есть под проклятием. Почему? Потому что закон не спасает вас на том основании, что вы верите в него. Закон не осуждает вас только тогда, когда вы соблюдаете его в каждой детали и малейшие мелочи в мыслях, словах и делах. Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Затем в следующих текстах мы читаем, а что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. Вот чему учит Библия в книге ветхозаветнего пророка Аввакума. А закон не по вере. Закон не спасает, верите ли вы в 10 заповедей, или в 9, или вообще не верите в них. Закон дает вам право на вечность, только в том случае, если вы исполняете его в совершенстве. Но кто исполняет его, тот жив будет им. Но мы все никогда не сможем этим похвастаться. Павел об этом ясно говорит в Римлянам 3 главе 23 стихе. «Все согрешили и лишены славы Божьей, поэтому мы находимся под проклятием закона». Но взгляните на 13 стих 3 главы Галатам. «Христос искупил нас, заметьте прошедшее время, от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой». Затем он цитирует из книги Второзакония текст, который мы уже читали, «Ибо написано, проклят всяк, висящий на древе». Итак, Бог постоянно проклял своего Сына не за богохульство, но за грехи всего мира, за ваши и мои грехи. Зная это, мы понимаем, что на кресте Иисус вкусил или пережил вторую вечную смерть, возмездие за грех, за все человечество. Об этом ясно сказано в Евреям 2 главе 9 стихе. «И посредством воскресения Он заменил нашу жизнь, которая осуждена и приговорена, поменял ее на бессмертие или вечную жизнь, подарив ее человечеству». Пожалуйста, откройте 2 Тимофею, 1 главу с 8 по 10 стихи. Это последнее письмо, которое Павел написал перед своей смертью мученика. Павел передает свое поручение Тимофею, который по своей натуре является интровертом. Он говорит ему, ты должен хранить это Евангелие, защищать его, бороться против тех, кто искажает его. В 1 главе 2 послания Тимофею, стихах 8 и 9 и 10 мы читаем следующее. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника его». Павел писал это письмо из римской тюрьмы. «Но страдай с благовестием Христовым». Вы знаете, друзья, когда вы будете проповедовать Евангелие, вы будете переживать страдания. Страдания могут быть физическими, душевными, социальными или теологическими. Страдания могут быть как внутри церкви, так и снаружи. Это неизбежно. Но Павел пишет, что мы будем страдать силою Бога. Бог дает силу страдать за Него. Иисус страдал за Евангелие. Павел страдал за Евангелие. Лютер, Джон Уэсли и многие другие страдали за Евангелие. Как только вы начинаете возвышать Христа как Спасителя мира, представлять истинное Евангелие, я гарантирую вам из собственного опыта, что вы будете иметь противостояние. Павел говорит Тимофею, что он должен страдать за Евангелие, силой Бога. А теперь взгляните на стихи 9 и 10, говорящие о Боге, который спасшего нас в прошедшее время, говорящие об историческом прошлом, и призвавшего званием святым. Обратите внимание на различия. Мы были спасены же рождением, жизнью, смертью и воскресением Христа, но плодом этого спасения и оправдания по вере является святая жизнь. Вот что он говорит, спасшего нас и призвавшего нас званием святым не по делам нашим, мы спасаемся не делами, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Вы знаете, другими словами, от вечности. Вот что такое вечный завет. Вот что такое вечное Евангелие из Откровения 14 главы 6 и 7 стиха. Прежде вековых времен. Но как мы читаем далее, это Евангелие, открывшееся же ныне. Наше спасение было запланировано Богом прежде вековых времен. Оно было обещано Богом на протяжении всего Ветхого Завета. 2000 лет назад, когда Иисус объединил Себя с нами и стал вторым Адамом, и посредством Своего рождения, жизни, смерти и воскресения искупил человечество, Павел говорит в стихе 10, что это сейчас открылось нам. Это уже больше не простое обетование, это реальность. Это открылось явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть, прошедшее время. Если Христос отменил смерть на кресте, позвольте мне задать вам один вопрос. Почему христиане умирают? Ответ такой. Мы только засыпаем, потому что это не навсегда. То, что Христос разрушил, это возмездие за грех, вторую смерть, и взамен явил нам жизнь и нетление через благовестие. Это прекрасный обмен. Наша осужденная жизнь навсегда ушла от нас на кресте. Взамен Бог так возлюбил мир, что Он отдал нам вечную жизнь Своего Сына. Вот почему 1 Иоанна 5 глава 11 стих говорит: «Имеющий Христа имеет жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его». Это и есть дар Божий. Нам нужно понимать величайшую жертву. Для того, чтобы понять, как Христос перенес вторую смерть за все человечество, нам нужно взглянуть на два текста. 1 Иоанна 1:5 и Матфея 27 глава 45 и 46 стихи. Сначала первое послание Иоанна, 1 глава, 5 стих. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него». Иоанн пишет, что апостолы слышали Евангелие от Господа. «И возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Давайте уясним, что в Боге вообще нет никакой тьмы, Он есть свет. Помня об этом, я хочу прочитать из Евангелия от Матфея 27 главы. Иисус висит на кресте. Его Отец оставил Его. В 27 главе Матфея мы читаем следующее, стих 45. «От шестого часа тьма была по всей земле до часа девятого». Здесь описывается время в библейские времена. Между прочим, африканцы, как и в те библейские времена, начинают отсчет времени, когда восходит солнце. Поэтому 7 часов утра – это на самом деле 1 час дня. Также и в библейские времена. 6 часов – это полдень, 12 часов по-нашему. 9 часов – это 3 часа дня по-нашему. Самая яркая часть дня в Израиле приходится на период с 12 до 3 часов. Помните, что в Израиле редко идут дожди, облака очень редки. Мы читаем, что с 6 часа до 9 часа была тьма по всей земле. Представьте себе, что весь Израиль был во тьме. Я слышал, как некоторые теологи говорят, это было затмение солнца. Но 3 часа затмения. Я вам скажу нечто. Я был в Замбии, где видел полное затмение солнца. Там было много ученых со своими камерами и аппаратурой. Я делал фотографии своим цифровым фотоаппаратом. От начала до конца это затмение произошло всего лишь несколько минут, не говоря даже о часе. Всего лишь несколько минут. Израиль был во тьме во время распятия Христа 3 полных часа. О чем это нам говорит? Это говорит о том, что Отец убрал свое присутствие от своего Сына. Видите ли вы, когда Иисус пришел в этот мир, Он отказался от независимого использования Своей божественности. Вы найдете это в Филиппийцам 2 глава стихи 6-7. Он был полностью зависим от Отца. Вот почему все авторы Евангелия об этом говорят предельно ясно. Иоанна 5 глава 19 стих и 30 стих. «Я живу Отцом, не я делаю дела, но Отец, пребывающий во мне» и так далее. Христос зависел от Отца также и в вопросе воскресения. Всю свою жизнь Он жил в совершенном согласии с Отцом, пообещавшим Ему «Я воскрешу тебя». Но на кресте случилось нечто ужасное. Отец разорвал свою связь с Сыном. И в течение этих 3 часов Иисус не мог заглянуть за пределы своей могилы. Надежды на воскресение не было ему показано. Он чувствовал грех во всей его оскорбительности по отношению к Отцу, и это разделение могло оказаться вечным. Вот что Иисус чувствовал. Вот почему в Матфея 27 главе 46 стихе написано: «А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: „Или, Или, лама сабахтани“, то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил? Разве ты не понимаешь, что я нахожусь в полной зависимости от тебя в вопросе воскресения?» Ответа не было. Иисус вкушал эту смерть за вас и за меня. Он переносил не просто сон, будет иметь конец во время воскресения, но вторую смерть, которая полностью разрывает человека с жизнью. Вам нужно знать еще кое-что. Как раз тогда сатана искушал Иисуса таким искушением, которое мы, люди, никогда не поймем. Я хочу открыть Евангелие от Луки, 23 главу, с 35 по 39 стихи. Также в книге «Желание веков» на странице 753 оригинала вы найдете эти утверждения о том, что Христос не мог увидеть, что будет за пределами его могилы. Он не видел надежды на воскресение. Но я хочу прочитать вам то, что говорит Библия по этому поводу. Евангелие от Луки, 23 глава, с 35 по 39. Сатана часто использует людей. Вот что он делает. Христос сейчас висит на кресте. Отец оставил его. Дьявол приходит к Иисусу в лице священников и других людей, стоящих перед крестом. Стих 35. «И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: „Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий“». Представьте себе это искушение. Иисус имеет божественную силу. Он может сойти с креста и спасти себя. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими, еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Дьявол никогда не искушает вас делать то, что вы не способны делать. Но он искушал Иисуса превратить камни в хлеб. Он знал, что Иисус имел божественную силу. «Сойди с креста и спаси себя, прекрати зависеть от Отца». Представьте себе это искушение, которое испытал Иисус Христос. Затем в стихе 36 я читаю: «Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря: „Если ты царь иудейский, спаси себя самого“». Это ужасное искушение, источником которого были также и римские солдаты, а не только иудеи. Но взгляните на стих 39. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: „Если ты Христос, спаси себя и нас“». Мог ли Иисус тогда спасти и себя, и нас? В этом была вся проблема. Он не мог спасти себя и нас в одно и то же время. Он должен был сделать выбор: или он сойдет со креста и спасет себя, оставив человечество погибать за свой грех, либо он навсегда попрощается с жизнью, заняв их место, как оставленных Богом, чтобы они могли занять его место и жить вечно на его месте. В этом была самая главная дилемма. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих, говорит, что Бог сделал его грехом за нас, не знавшего греха, чтобы мы могли стать праведностью от Бога в нем. Он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетой. Дорогие друзья, вот в чем заключалось искушение Христа. Какой выбор сделал Христос? Вы должны знать об этом. Христос мог сойти со креста и спасти себя, но Он не мог при этом спасти человечество в то же самое время. Он должен был сделать выбор. Представьте эту страшную дилемму. Он сделал выбор попрощаться с жизнью навсегда, расставшись с Отцом навсегда, а не только на 3 дня. 3 дня в гробу – это не самая великая жертва. И это Он сделал для того, чтобы человечество могло жить, находясь на Его месте. Иоанна 13, глава 1 стих говорит, что «возлюбив нас, Он возлюбил нас до конца». Он не сошел с креста, спасая себя. Понимаете ли вы то, что Иисус тем самым говорит человечеству? Он говорит нам: «Я возлюбил тебя больше, чем себя». Вот что нам нужно понять. Вот в чем величайшая жертва Христа. Таким образом, Он удовлетворил требования закона Божьего и показал, что Он возлюбил греховное человечество больше, чем Себя. Это пленяет наш ум и сердце. То, что открывает крест, находится за пределами нашего понимания. Исаия 53 глава, стих 11. Когда Бог увидел, что Иисус делает этот выбор, Он был удовлетворен, и возмездие за грех было заплачено. 2 Коринфянам 5 глава, стих 21. Он стал грехом за нас, чтобы мы могли стать праведностью в Нем. 2 Коринфянам 8 глава, стих 9. Он богатым был, но в смысле, как Сын Божий, но обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетой. Один из отрывков Священного Писания я желаю, чтобы вы запомнили. Я говорю по собственному опыту. Когда я встречался с жесточайшими преследованиями в Уганде под давлением тоталитарного режима, я находился на грани потери своей жизни не меньше 3 раз. Я говорю из опыта. В Эфиопии, когда царил коммунистический режим, и я написал книгу против коммунизма, моя жизнь была в сильнейшей опасности. Этот отрывок Писания всегда мне помогал, давая мне непоколебимую веру. Я хотел бы вам его прочитать. Римлянам 8 глава. Прежде я хочу сказать, что все три личности Божества на нашей стороне. Римлянам 8 глава, стихи 16 и 17. Говорится, что Святой Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи и сонаследники со Христом. Святой Дух также на нашей стороне. Римлянам 8 глава 31 по 35 стихи. Павел ясно говорит, что Отец также вместе с Сыном на нашей стороне. Но сейчас вопрос, который вам необходимо запомнить. 8 глава 35 стих. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. О чем здесь говорит Павел? Он приводит примеры проблемы и испытаний. Вы можете потерять работу или дом. Когда мы имеем кризисы в жизни, перечисленные отчасти здесь, я скажу, что произойдет. И это я пережил на опыте. Ваша вера и ваши чувства будут говорить о противоположном. Когда у вас все хорошо, ваши чувства и ваша вера во Христа находятся в гармонии. Но во время проблем, как я переживал в Эфиопии и Уганде, они расходятся друг с другом. Чувства будут полностью негативными. Вы будете чувствовать, что выхода нет. Дьявол будет использовать это. Он будет говорить вам, что вы недостаточно хороши, чтобы спастись. И он прав. Вы действительно никогда не удостоитесь своего спасения. Вы спасаетесь исключительно благодатью и исключительной верой, и только Христос является причиной вашего спасения. Итак, ваши чувства будут полностью негативными, но ваша вера должна сказать вам словами из Иеремии 31 главы 3 стиха: «Любовью вечную я возлюбил тебя». Ваша вера должна сказать вам то, что Христос открыл на кресте. Павел отвечает на любовь Божию, открытую на кресте. Стихи с 37 по 39, 8 главы Римлянам. Но все сие, то есть все перечисленные проблемы, при появлении этих проблем не спрашивайте, почему Бог допустил мне такое. Бог позволяет этим проблемам приходить с определенным намерением. Никогда не теряйте свою веру во Христа. Но все сие преодолеваем, более чем побеждаем в греческом оригинале. Не просто преодолеваем, а более чем побеждаем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, убежден без тени сомнения, что ни смерть, подобно тем смертям, перед лицом которых я стоял в Эфиопии и в Уганде, ни жизнь, ни ангелы, имеется в виду падшие ангелы сатаны, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей, от любви Агапы во Христе Иисусе Господе нашем, проявленной в Нем. Дорогие друзья, никогда не наступит время, когда Бог перестанет любить вас. Никогда не наступит время, когда Бог оставит вас. Да, вы можете разочаровать Его, предавать Его тысячу раз, миллионы раз, но Он все равно будет любить вас. Он никогда не перестанет любить вас. Эта любовь была открыта на кресте. Иисус предпочел разлуку с Отцом и с жизнью навсегда, чтобы мы, несчастные, скверные грешники, могли жить на Его месте. Пусть эта истина освободит вас, мой дорогой слушатель, и когда вы будете встречать кризисы в своей жизни, вы будете знать, что Бог не оставил вас. Вы можете чувствовать, что Бог оставил вас, но факт заключается в том, что этого никогда не произойдет. Верьте этому факту. Это моя молитва во имя Иисуса. Аминь. Перевод Кожевникова Павла. Спасибо за внимание и снисхождение.